Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире передача из цикла «Уроки русского языка» с доктором филологических наук Мироновой Татьяной Леонидовной.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Вера от слышания. Слушайте радио «Радонеж».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, братья и сестры. В эфире радиостанция «Радонеж». Наша традиционная, я бы уже сказал, привычная для вас рубрика «Уроки русского языка». Я, ведущий Артамонов Александр, имею честь приветствовать в нашей студии Татьяну Леонидовну Миронову, доктора филологических наук и человека, который нам рассказывает о нашем языке с неожиданного, я бы сказал, угла, ракурса, ну, откровенно говоря, я тоже учусь вместе с вами, когда она к нам приходит в студию. Здравствуйте, Татьяна Леонидовна.
Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Мы сегодня продолжим нашу беседу, которая, ну, я бы сказал, интереснейшим образом завершилась в прошлую нашу встречу в эфире. Она должна была нам показать разницу между западным мировосприятием и восточным. Это восточноевропейским имеется в виду, естественно, и более точно славянским и русским. Отношение к дому, отношение к себе, отношение к семье, отношение к собственности. Это был целый, я бы сказал, ряд передач, посвященный этой теме. А далее мы говорили о понятиях «свой-чужой». Точнее, мы затронули эти понятия, и я думаю, что у нас будет возможность сейчас их развить в полной мере.
Да, без понимания своего и чужого не существует ни один народ. И более того, когда вот эта система перестает работать, то это сигнал к тому, что народ на грани исчезновения. Об этом вы прочтете у антропологов, у лингвистов, у массы ученых, социологов, ученых, которые занимаются проблемами выживания наций, народов вот в этом кипящем котле общечеловеков, который нам, по сути дела, сейчас навязывают. Но мы должны помнить, что вот по библейским канонам Господь сотворил народы и племена. И именно в рамках собственного народа человек исполняет Божий замысел, данный о нем. И сам народ, наш и любой другой, выполняет какую-то Божью задачу, данную ему, несет в себе свой собственный огонь. Вот эта мысль в языке как нельзя представлена очень ярко. В русском языке, я напомню, свой – это родной, рожденный, природный, Богом данный. И отсюда у нас масса ключевых слов, которые пронизывают всю нашу жизнь. Это здоровье, счастье, смерть, свобода. А чужой – это человек оттуда, из-за границы нашего мира. Вот так расшифровывается, понимается слово «туждь». Так в древности звучало слово «чужой». И не случайно в нашем языке, тоже повторение пройденного, есть такое слово, как «чушь», которое, по сути дела, «чужже», все чужое для нас интуитивно, на грани подсознания, воспринимается как «чушь».
Я напомню то, что здесь наблюдается такое коренное отличие от западного мировосприятия. Мы проанализировали с вами английское слово «enemy», происходящее от французского «ennemi». Вы слышите, что фактически одно и то же слово, которое находится в оппозиции к понятию «друг». «Ami». Слово тоже простое, его многие слышали, даже кто не изучал. западные языки или французский конкретно, получается, в западных языках, французском и английском, тот, который чужой, который... Еще одно интересное слово, вы его разбирали, враг. Это не друг. То есть там, у них нет никакой глубины мировосприятия. Есть друг, а есть не друг, и все. А у нас-то как?
А у нас враг – это изверженный, извергнутый из нашего рода, по сути дела, изгой. Вот кто такой враг. Поэтому врагом может быть и свой, и чужой. Только к чужому врагу накапливается больше, естественно, неприязнь, чем к врагу своему. Но и слово «друг» у нас приложимо и к своему, и к чужому. И вот это замечательное выражение «будь другом». Знаете, оно до сих пор у нас «будь другом, помоги». Оно ведь, по сути дела, является формулой дружественного сосуществования с самыми разными народами. И издревле дружественные державы, государства и по сей день «будь другом» – формула дружины, формула содружества, формула соратничества. Не только для своих, но и для чужих, которые принимаются в свою среду на правах друзей.
То есть другое «я», получается. Вы рассказывали нам, и меня это глубоко потрясло, что положить жизнь или живот свой за други своя – это не за любого человека, да?
Нет, ни в коем случае. Евангелие говорит, и тут наши переводчики, святые Кирилл и Мефодий, были очень глубоки именно о «другах». За други своя положить. А Господь говорит: «Други мои есть те, аще творите, елика аз заповедую вам». То есть вы мои друзья только тогда, когда делаете то, что я вам заповедую. То есть каждый друг Христа является соратником его и
разделяющего взгляды, получается.
Да. Так что все в языке глубоко, и мы... В этом смысле порой сегодня опять в суете политики, в суете информации и наплыва мы не всегда различаем, кто для нас друг, кто враг, кто свой, а кто чужой. И вот возникла такая, ну, очень неприятная история, когда в интернет были активно вброшены якобы генетические исследования. Я думаю, что это вот чистой воды фальсификация. Сегодня со ссылкой на науку многие фальсификации и вбрасываются. Так вот о том, что вот украинцы для нас никакие не свои, то есть не родные,
да что вы?
Не братский народ. А вот, дескать, проводили исследования, русские оказались финно-угры, а украинцы – славяне.
А эти так называемые исследования или псевдоисследования, они, кажется, сродни изучению псевдонауки френологии, которая изучала черепа арийцев истинных и арийцев неистинных в гитлеровские времена. А вот эти исследования-то, они, наверное, украинцами были заказаны? Я не про народ украинца, я про киевские власти нынешние.
Нет, к сожалению, эти исследования брошены были в России.
С ума сойти.
И как раз накануне украинских событий, очень активно. И тут, ну, не будем обращаться к науке, хотя антропологи в советские времена, такой академик Алексеев, доказали антропологическую близость русских и украинцев. И по цвету глаз, и по цвету волос, и по многим другим показателям. Но мы обратимся к языку, который весь наш язык, весь этот... корень большой, великорусский, малорусский и белорусское наречие, они называются восточнославянская группа языков. Они все едины, они все из одного корня древнерусского языка растут. Но почему же так возникло? Почему случилось так, что сегодня существует украинский язык, который, если вот слушать его так на слух, совершенно непонятен? А вы знаете, ведь вот у меня половина, так сказать, украинской малорусской крови, я по матери малорусская, и с детства слышала малорусскую мову, селянскую, и прекрасно ее понимала, а вот украинский язык я не понимаю.
А простите, позвольте, здесь ведь и существует разница между двумя вариантами украинского языка. Есть же так называемые западенцы, у которых язык фактически польский, и восточные украинцы.
Да в том и дело, что и у западенцев вполне понятная мова, тут другое. Тут как раз классический пример того, как разделяют единый народ. Перед нами вот образцово-показательная историческая история. образцово-показательной с точки зрения того, как делить, дробить мощный, сильный народ, чтобы его ослабить. Потому что все началось в XIX веке, когда в Австро-Венгрии относились большие части, населенные русскими. Это были русины, русники и множество вот малорусов, славян, которые говорили по-малорусски, на малорусском наречии, и у которых в избах было два портрета – австрийского императора и русского царя. И на вопрос крестьянина, когда спрашивали, а это кто? Он говорил, это государь, его величество, австрийский император. А это кто? А это наш русский батюшка-царь.
Удивительно.
И, естественно, самосознание русское, ну, пятая колонна в Австрийской империи, русская, причем активные, энергичные, сильные люди. Тогда наша нация не была так ослаблена, как сейчас. И что ей надо было что-то делать. И сделали. Нашли, ну, как всегда, среди интеллигенции, у нас же интеллигенция готова на все.
К сожалению.
Нашли такого пана Грушевского, который не знал мало русской мовы вообще. Он говорил на русском языке, он был житель Киева. Кстати, его отец был создатель прекрасного учебника по церковнославянскому языку. И их семья долго жила в Тифлисе. В общем, он где угодно жил, но только не в малорусских селах. Наняли его, буквально наняли на создание украинского языка, литературного и украинской истории. И вот Грушевский, пожив в Киеве, специально, так сказать, послушав украинскую мову, создал этот язык во Львове. Во Львове вышла «История Украины Руси», написанная на мове, и начались вот эти первые опыты по созданию литературного языка. Да, до этого был Шевченко, который писал на мове, но она так понятна. Почитайте Шевченко, это же прекрасная песенная лирика, хорошо отредактированная петербургскими, кстати, поэтами. Все, что было до этого, было написано на мове, было поэтично, красиво. Ну, такая областническая литература. А вот что началось потом? О том, что создал Грушевский, именем которого сегодня называют площади, чуть не города на Украине, мы можем судить по едкому замечанию академика Никиты Ильича Толстого. Это великий наш лингвист. И вот он сказал нам, студентам еще, что такое украинский язык? А украинский язык состоит из трех частей. На треть из германизмов, немецких слов, на треть из полонизмов, польских слов, и на треть из варваризмов, ну, то есть слов сельских. Так вот, малорусского в украинском языке только треть, грубо говоря.
Ёмкое определение и очень четкое. Мало того, если я позволю себе сделать маленькую вставку, Татьяна Леонидовна, и напомнить нашим радиослушателям, что они слушают уроки русского языка с Татьяной Леонидовной Мироновой, я со стороны матери происхожу из рода Милославских, и дело в том, что моя прабабушка, которая была чистая полька, говорила, ну, для вас это, может, конечно, диковато прозвучит, и в какой-то степени для меня, филолога, но, тем не менее, говорила и настаивала, что польский язык в том виде, в котором он был изначально, должен быть легко понятен русскому человеку, является совершенно диалектом русского языка. И я еще ее помню. Ну, конечно же, был маленьким очень, мама мне рассказывала, большей частью, ее слова. Но она настаивала и говорила, поймите, нас разделили искусственно лингвистически.
Вот это такое разделение, состоявшееся уже, но в XIX веке никто это всерьез не принимал. Более того, ну, передразнивали. Говорят, ну, как Гамлета перевести, быть или не быть, вот в чем вопрос. Да, очень легко. Буты чи не буты, ось то заковыка. Ну, и, конечно, повальный смех. Ну, заковыку нашли, вопрос. Ну, конечно. И, конечно, это было дико, это было смешно. И казалось нереальным это все воплотить в жизнь, приучить украинцев к литературному языку. Потому что Киев говорил по-русски. Столицы и главные города украинские, они, конечно, говорили по-русски. Да и сама Украина исторически складывалась так, что все время население за многие века яка они то напливали, то схлынывали, то их там вырезали, выбивали. И очень неустойчивый был, так сказать, костяк населения в этих землях, особенно левобережная, многострадальная Украина. Да и слово «Украина», понимаете, ведь именно в XIX веке началось вот такое затвержение Украина как страна, украинцы как нация, как народ. А до этого все было просто малорусы, великорусы, белорусы, три наречия. Очень четко эти наречия складывались и взаимно перетекали в друг друга, потому что у нас нет вот границы четкой между великорусским и малорусским наречием в разговорах. Вот не там, где проходит государственная граница. Они перетекают друг друга, эти особенности языковые, одного наречия и другого. И тем не менее, украинский язык. А в 20-х годах, когда вот, наконец, самоопределение, Украина отделилась, появились учебники, где украинцы вели свое происхождение, вы будете смеяться, от древних укров.
Ну да, которые вырыли Черное море, как нам всем рассказывали недавно.
Да, но какие тут укры? Если у нас Украиной называлось и Поморье на севере, Украиной называлась и Сибирь, Сибирская Украина, Украиной называлась в свое время Тульская земля, потому что это была Украина Московского государства. И все это были Украины. Да и слово, вот выражение, там, Красноярский край, Краснодарский край. Это же вот тоже все...
Татьяна Леонидовна, ну и просто даже по простому чередованию фонетическому ОУ, Украина, мне, простите, ради Господа, окраина, это слова же не просто однокоренные, а фактически варианты одного и того же слова.
Конечно, край. И вдруг у Грушевского Гоголь оказался украинским писателем, а Владимир Святославич – украинским князем. Но смех-то смехом, но ведь добились своего. Украинский язык сегодня – язык государственный. Украинцы – легко, я бы сказала, приняли имя украинцев, а не малорусов. Ну, а тут сыграли, конечно, на большой обиде.
С другой стороны, называться, возможно, малыми, то есть малорусами.
По сравнению, да?
Да, вроде как есть великие, а есть малые. И здесь бы я позволил себе провести некую аналогию, во-первых, с Францией, потому что во Франции ситуация была в некотором роде с точностью до наоборот. Естественно, для Франции основой государственности являлась Римская империя, и все шло с юга, из нынешней Италии, и поэтому Прованс был гораздо более цивилизованным, чем север Франции. Фактически северные французы восприняли цивилизацию от южных французов, и неким образом вот эта нелюбовь севера Франции к югу в результате вылилась в то, что в дальнейшем историки назвали «альбегойские войны». То есть тогда, когда север пришел, завоевал, отобрал все, включая язык, так как язык провансальский, на нем писал Петрарка, между прочим, это был отдельный язык.
Да, не знала.
Окситанский, назывался Окситания, окситанский язык, но сейчас о русском языке я не буду, как говорится, пересаживаться на любимого конька, но исключительно хотел сказать, что до сегодняшнего дня не изжита вот эта оппозиция, проходящая по Луаре между севером и югом, хотя, конечно же, со стороны кажется абсолютной бессмыслицей, люди, которые говорят более 800 лет фактически на едином языке, при том условии, что провансальский продолжает существовать, он где-то жив. И, тем не менее, вот очень не хочется провансальцам с их историческими обидами ощущать себя просто французами. Мне кажется, что чувство даже не вражды, а такое, я бы сказал, противостояние народов возникает от каких-то обид не просто иллюзорных, а давно уже ушедших в прошлое. А политики играют на этом.
И эти старые обиды или можно поджечь заново, а можно и новые обиды создать. И вот, собственно говоря, противопоставление малорусского и великорусского народов – это новая обида, созданная в XIX-XX веках. И вот академик Трубачев развеял эти фантасмагории относительно малорусского и великорусского зазнайства, объяснил все лингвистически, все проистекает из языка. Дело в том, что у нас, у индоевропейцев, вот в большом смысле слова, словом «великий», «большой» означало колонизованную землю. Вот смотрите, есть Британь.
Это... Как интересно.
это место во Франции, как я понимаю.
Конечно, естественно, это край французский, так да, называемый, да, отдельный, говорящий на бритонском языке.
Откуда пошло заселение Великобритании? Great Britain,
конечно.
Да? У нас есть Греция, которая один там полуостров, а есть Великая Греция, Магна Греция, которая есть Византия.
Ах, вот оно что, то есть это как расширение, идущее с сердцевины.
Да, есть сердцевина, которая впоследствии могла называться Малой, а есть освоенная колонизованная территория, которая называлась Великой Большой. То же самое было с Польшей. Есть Мала Польша, есть Велика Польша. Есть Моравия и Велика Моравия.
Конечно.
И вот эти противопоставления, они существуют в индоевропейском мире языке. И у нас. У нас есть очаг, мать городов русских, Киев. Вот это вот Днепровская пойма. Откуда шел исход колонизации славян восточных на север, на восток и так далее. На запад, в том числе там в Белоруссию, Полесье. И вот этот очаг был родиной.
Киевская Русь.
Киевская Русь. А дальше пошла Великая Русь, колонизованная, освоенная, то есть сделанная своей дикая земля. Вот
как
она,
интересно. То есть
Великая Русь.
Это диаспора, как то, что у евреев называлось диаспора.
Нет,
то есть
диаспора живет в чуждом окружении, в замкнутом пространстве. У нас там не было чуждого окружения. Славяне жили через полосно, часто поглощали другие народы, ассимилируя бескровно, естественно, добровольно. То есть тут все было очень мирно. Но в любом случае, сначала пришло название Великая Русь, а потом название «Малая Русь» на противопоставлении. И у нас это выражение есть в языке как «Малая Родина». Это то самое место.
Ну, конечно
место,
же, то есть то место, откуда мы все родом, получается.
Откуда родом вот каждый конкретно человек. Он живет в России, но «Малая Родина» у него, допустим, где-нибудь в Туле или в Орле, или в Томске. «Малая Родина».
Удивительно, и удивительно вдвойне мне слушать вас. Вы генетически все-таки сопринадлежны, получается, той части именно Малой Руси, Малоруссии, то, да, что вы рассказали, в то время как люди, которые сейчас устроили некое подобие нынешнего украинского майнкампфа, думаю, в веках, конечно, все это нелепо будет смотреться ужасно в исторических учебниках. Так вот, эти люди, большей частью, никакого отношения к украинскому этносу не имеют. Я беру Саакашвили, выучившего по книгам украинский язык, и вообще выучившего.
Или Маша Гайдар, да?
Гайдар, вы абсолютно правы. Тимошенко, которая наполовину армянка, наполовину, да, русская, учила, да, опять-таки, да, украинский, брала уроки. Яценюка, который очень долго сбивался на русский язык. Я не берусь судить его происхождение генетическое, но...
Неважно. Самосознание их искривлено, искажено. Оно не братское, не родное с нами. Вот это очень важно.
Удивительно, потому что, казалось бы, эти люди сами по себе являются такой, да простят мне термин научно, сборной соленкой как раз генетической. И уж кому бы как бы не им попытаться реставрировать, воскресить единство.
Да, они... но нам здесь нужно понимать, что за границей России существует братский, родной народ, который говорит на русском языке, по-русски, с отличиями малорусского наречия, с вот этой певучестью особой. Замечательные песни украинские, например. Как можно их не любить?
Очень красивые, напевные. Я бы сказал, что в чем-то они бы дали фору, опять простят мне русские слушатели, русским песням. Мне очень нравятся украинские песни.
Гораздо, гораздо звучнее и мелодичнее.
Из славянского материала я вспомнил бы тоже о том, что проделали наши любимые или нелюбимые германцы с сербами, потому что у сербов есть тоже своя зона расселения. Она называется Сорбе. На территории Германии и до недавнего времени они обладали собственными школами, собственным театром. Причем это через столетия.
Причем это не те сербы южнославянские, это верхнелужицкие сербы.
А вот
отдельный,
может, вы нам даже
западнославянский народ. Да. Немцы ассимилировали очень активно славян, которые находились на территории, так сказать, их завоеванной земли. Очень активно. И следы немецкой ассимиляции в названиях их городов. Тот же Лейпциг, который есть Липецк. Вот. И
Лемберг, который все-таки стал опять Львовом, но они же пытались сделать Лемберг, правильно?
Да, Данциг, который был Гданьск, и Гданьскому стал, вернулся. Вот эти вот все вещи, конечно, говорят о том, что да, мы там,
Татьяна, обитали. Хотел вас спросить, все-таки прусы же тоже, получается, того же корня? Прусы, историческое население Пруссии.
Да, но прусы полагают, что это балтийское племя, язык их восстановлен.
Не славянское.
Балтийское.
Балтийская.
Да, и... балты – это литовцы, латыши, и вот прусы действительно уничтожены, искорененные.
А все-таки удивительно, потому что к прусским фамилиям немцы традиционно относятся, даже называли так свои военно-морские суда, адмирала Белов, еще не был Люцов, фон Люцов.
А ну, посмотрите, окончание это наше.
Звучит-то, видите, как интересно. Да. Ну что ж, тем не менее, мы сегодня, я надеюсь, хорошо и достаточно осветили тему с Татьяной Леонидовной Мироновой, той несуществующей оппозиции, противопоставления между украинцами, которые малороссы, потому что находятся в корне, в основании... Простите?
Очаг.
В очаге. Да. Очаг. Очаг. Хорошее слово «очаг». Является просто очаговой зоной, краем для всех русских земель. И Великая Русь, то есть зона расселения славян, которые потихонечку осваивали малонаселенные девственные территории.
Да, да, и... сделали их своими, осваивали.
И я очень признателен нашим радиослушателям, то, что они, я надеюсь, с не меньшим интересом, чем я сам, наверное, для себя восприняли информацию, что даже исторически, я повторю, с точки зрения повторения мать учения, создание вот этой авантюры с господином Грушевским, сумевшим развести, с точки зрения развода, развести два народа в разные стороны, русских и украинцев, попытаться их развести, и то, что украинцы достаточно легко восприняли искусственно сконструированные нормы языковые, которые не соответствуют народной мове.
И, к сожалению, у нас есть опасность дальнейшего раскола русского народа. Посмотрите, поморы на севере уже называются поморами, а не русскими. Казаки пытаются заявлять, что они отдельный народ. И сибиряки, которые начинают сепаратистские движения, говоря о том, что они тоже вроде бы как бы не русские.
И тут я вам могу сказать интересную, может быть, для вас вещь. Когда я в бытность еще свою студентом проходил практику в Columbia University, его в европейской части, находившейся в Мюнхене, меня ноги в 21 год занесли на радиостанцию «Свобода». Я посмотрел на них, тогда радиостанция «Свобода» антирусская, сугубо антирусская радиостанция, с моей точки зрения, находилась на территории Мюнхена. Ну и, собственно, я был в потрясении, увидев, что большая часть радиостанции работает по созданию великой сибирской идеи. У них даже флаг висел на первом этаже, как сейчас помню, белого и зеленого цвета. Я видел этот экзотический флаг с елочкой, говорю, это что такое? Ну, для меня это смотрелось просто чем-то потрясным. Они говорят, а что, это Великая Сибирь, это вовсе никакое не россияне, как они выражались презрительно, а это отдельный великий сибирский этнос. И тогда мне впервые стало понятно и очевидно, что речь идет о грязной авантюре.
И расколе российского государства и русского народа, да.
Ну
будем
ж,
бдительны.
Будем бдительны. И на этом, дорогие радиослушатели, мы уходим на переменку с Татьяной Леонидовной Мироновой, доктором филологических наук, которая ведет совместно со мной Александром Артамоновым в качестве нашего почетного гостя передачу «Уроки русского языка».
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира. Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
В эфире передача из цикла «Уроки русского языка» с доктором филологических наук Мироновой Татьяной Леонидовной.
Дорогие радиослушатели, в эфире радиостанция «Радонеж» с ведущим Александром Артамоновым. Мы сегодня приветствуем Татьяну Леонидовну Миронову, доктора филологических наук, которая ведет наш цикл «Уроки русского языка». Мы попытались рассказать о том, что такое Малороссия и Россия, Великороссия или Великая Русь.
И почему на это не надо обижаться малорусам?
И почему на это не надо обижаться малорусам? Потому что действительно у каждого из нас с вами есть своя малая родина. Вот уж действительно не задумывался, несмотря тоже на то, что, казалось бы, языками всю жизнь занимаюсь. Действительно же малая родина, которая вот наша улица, наш дом, наш край, наша деревня, из которой
наш мы родом. Родной очаг.
Наш родной очаг. Да. Вот еще раз слово «очаговость» очень хорошее. Очаг. Я думаю, что эта тема настолько благодатна, что ее можно и должно продолжать, ввиду того, что попыталась до нас донести информацию наши гости, что украинцев искусственным образом пытаются уже больше 100 лет ссорить с русскими, и некто Грушевский сыграл здесь свою темную и нехорошую роль.
Да, но ведь точно такая же история, только несколько позже, случилась с белорусами.
Да что вы?
Да, ведь белорусское наречие – это была часть великого русского языка. Отличалось это наречие произносительными нормами. Ну, естественно, также белорусское наречие отличалось там в Гродно или в Могилево, как, скажем, в северно-великорусские говоры где-нибудь в Вологде отличаются от московского произношения, московского говора. Произносительные нормы. Кто-то акает, кто-то якает, кто-то гэкает. И пошло-поехало в разных вариантах. Естественно, и слова были какие-то местные, и все такое. Только всего. Уцепились вот за это белорусское. И тоже попытались, в данном случае здесь Польша сработала, у которой были всегда свои счеты к России, и всегда на эти приграничные белорусские земли магнаты польские клали свой глаз и свою длань.
Еще бы.
Поэтому нужно было, опять же, как-то подумать оторвать Белоруссию от России, и сделано это было, опять же, языковыми средствами. Белорусам был создан белорусский литературный язык. А как вы знаете, язык – решающая вещь самоопределения народа. Вот есть язык, литературы, культуры, науки – все. Значит, и народ отдельный. Кстати, по этой схеме дальше начали делить сербов южнославянских. И сейчас там боснийцы, черногорцы, сербы, а все они говорят
на одном и том же языке.
Да.
И вы знаете, я работаю в иновещании, имея регулярно дело с сербской редакцией, отмечал, что сами специалисты сербского языка, ну, не то что хохотали, очень сильно удивлялись, когда я им говорил, а кто у вас тут специалист по хорватскому языку? Они говорят, слушайте, ну нету такого, ну невозможно. Да. И сами говорят, хорваты каждый раз приходят смущение, но вот несколько слов буквально, какая-то, по-моему, согласная.
Иковская, ековская нормы, ну, да, вот смешно. Произношение. Ну, это даже слабее, чем наше оконь-яконье.
Да, понимаете, и вот из-за этого люди фактически, ну, конечно, не из-за этого, ясно, Вера. Что предлог резали друг друга. И...
Вера.
Вера, вы правы, прежде всего вера и история. А возвращаясь к белорусам, ну, Белая Русь звучит красиво. Если еще Малая Русь вызывает какие-то вопросы у людей неграмотных, я к ним, кстати, только что относился.
Вы ну, меня конечно.
Просили... Нет, ну а что же, ну я действительно не знал историю, хотя, казалось, все на поверхности, но задуматься же надо было. Но а Белая Русь-то, это же действительно белорусы должны гордиться своим названием. Хотя я слышал то, что якобы белорусский язык как-то был связан с историей большевиков, и что Владимир Ильич Ленин вроде бы пытался зафиксировать эту норму.
Вот-вот-вот.
Это правда?
Да, да. Большевистский след со стремлением подавить, помните, гордость великороссов? Статья даже была такая у Ленина, да?
Да, да, абсолютно верно.
О такой вот презренной гордости великороссов. Вот они попытались таким образом ослабить народ и выделить белорусов отдельную, тем более предпосылки до этого были в XIX веке, в отдельный народ. А, собственно говоря, почему Белоруссия? Почему говоры белорусы? Почему они называют себя белыми русами? А все очень просто. Хотя не так просто, если глядеть на поверхности. Это опять открытие академика Трубачева Олега Николаевича Великого, нашего лингвиста, этимолога, основоположника этимологического словаря славянских языков. Так вот, он доказал, что Белоруссия вот со своим определением «белый» сохранила обломок древний обломок архаического цветообозначения в индоевропейской географии.
Да что вы говорите, то есть тут есть какой-то символизм цветовой гаммы?
Да. Дело в том, что в индоевропейском языке цветами обозначались стороны света. И для ориентации стран. И вот Белая Русь была Западной Русью. При этом, ну, догадайтесь, наверное, с первого раза у нас ведь существовала Червоная Русь.
Конечно. Червоная Русь – это Закарпатье.
Да, она располагалась строго на юге.
Да, конечно.
Так вот, червоный цвет, который мы сегодня называем красным, но на самом деле красный означает цвет жизни, яркий, сияющий.
Красивый.
Красивый, да. Вот так вот, червоный – это Южная Русь.
Вот оно что.
А север Белоруссии, там еще сохраняется название древнее – Черноруссия.
Угу. И... То есть это Черная Русь, потому что это север, то есть холодная сторона света.
Да. Поэтому она черная.
Позвольте, а Восток как обозначался?
А вот Восток не сохранился. Не сохранилось восточное цветообозначение, которое академик Трубачев извлек из других индоевропейских языков. Восток обозначался синим или голубым цветом.
То есть мы с вами сейчас находимся в синей Руси, если брать историческое
обозначение. В синей, в голубой Руси. А вы знаете, она все равно в языке сохранена. И у нас есть такой поэт Есенин,
ну-ка, еще бы,
который с востока Руси, с Рязани. Не забудьте, у поэтов, у великих поэтов, у них генетическая память, она гораздо глубже. Она выплескивает то, что он и сам не знает. Это вот на каком-то подсознании вдруг всплывает в языке в его и в его произведениях. Так вот, у него же эта голубая Русь все время присутствует в языке. Помните, стережет голубую Русь,
да-да,
старый клен на одной ноге. И вот Есенин это сохранил, а Трубачев это доказал.
Это как протопамять языка, которая выражена в произведениях поэта.
Да, в поэтическом творчестве. Я еще раз говорю, что поэты люди особенные, ну, за исключением графоманов, которых много развелось. И вот поэтическое сознание, оно выплескивает то, что такой официальный язык давно забыл.
Удивительно, просто удивительно. И я еще раз хотел бы резюмировать для наших радиослушателей, которые, напомню, слушают передачу Татьяны Леонидовны Мироновой «Уроки русского языка», в студии ведущий Александр Артамонов, радиостанция «Радонеж», естественно, о том, что, оказывается, славяне, согласно трудам академика Трубачева, различали стороны света по цветам. И таким образом Белая Русь – это Запад, Синяя Русь, скорее всего, по реконструкции, это наш с вами восточнославянский мир, север – черный и юг – красный, то есть
Червонная
Русь. Очень, я бы сказал, необычно, ну и не запутаешься. Кстати, в чем-то перекликается с тем, тут я вас вряд ли как специалист языка удивлю, а скорее, может, рассмешу. Помнится, я пытался уже как-то вас порадовать некими открытиями писателя Сергея Алексеева, который погружал свои корни в санскрит, но как-то весьма
санскрит очень много параллелей содержит.
Да, а вот, допустим, Глазунов, ну, конечно же, художник замечательный, занимающийся историей происхождением россиян, русских, он решил посмотреть на собор Василия Блаженного, и когда он в него взглянул, так сказать, так своим оком, то сказал, что вот эти главки собора и их цветовая гамма якобы сопряжены с цветовым восприятием сторон света у тех, кто наследовал некое свое вот это древнее арийское происхождение, то есть у наших предков. Так вот он, я действительно это читал в его статье, показывал и указывал, что сама схема собора соответствует сторонам света, и главка, повернутая на север, она там у него то ли синяя, то ли какого-то другого цвета, красная на юг и тому подобное. Мне показалось, что аналогия какая-то присутствует, хотя Глазунов вряд ли глубоко филолог.
Но он глубоко художник. И здесь тоже мы имеем дело с интуицией Творца, который может все это как бы вспомнить, забытое уже народом.
Спасибо вам за снисходительное отношение к этому вопросу, Татьяна Леонидовна. Но я бы обратил внимание опять на некую геостратегическую составляющую нашей беседы, потому что как же так получается? Наши славяне, которые были таким могучим племенем, что от самой сердцевины, от очаговой своей земли расселились в разные стороны, фактически ведь не воевали. Вы мне сказали в нашей прошлой передаче, то, что они, в отличие от диаспоры, свойственны народам, скажем, из Малой Азии и ближневосточного происхождения, они не приходили в столкновение с другими народами, не вели захватнических войн. То есть они постоянно защищались, у них даже не было понятия врага в западном понимании этого слова.
Абсолютно. Причем даже по сравнению с англичанами, которые, как Хомяков говорил, что британец, англосакс селится где-нибудь в Африке и через 20 лет не знает, как будет по местному наречию хлеб и вода, тем не менее.
Ему это неинтересно просто.
Да, он изолирован, он относится к порабощенным народам, как к порабощенным народам. А у русских, вы знаете, вот я читала записки о освоении Сибири казаками и Дальнего Востока, и там меня поразила цифра. Казачьи отряды вступали в бой, ну, когда уже действительно опасность, реальная опасность от местного населения, чаще всего это были китайские бандиты, только когда соотношение было такое: один казак и 70 разбойников.
С ума сойти.
А все остальное они не считали противниками. То есть мирились, договаривались, селились рядом, брали в жены дочерей, естественно, потому что надо было как-то жить, как-то селиться, как-то устраивать хозяйство. Вот это освоение. У нас ведь, посмотрите, вся Европа испещрена славянскими названиями. А вот наша страна, европейская часть, московское государство, оно испещрено речными названиями, балтийскими, угорскими. Мы просто приходили, мы просто селились, мы давали, так сказать, образцы жизни свои. И народы постепенно принимали крещение, кто-то оставался сам по себе, кто-то вливался, никого не уничтожали.
А вы знаете, здесь есть, конечно же, ярко выраженное противопоставление западноевропейскому типу цивилизации, который ведет свое происхождение от римлян. Римляне делали две вещи всегда. Первое, когда они приходили за военную землю, они ставили форт, крепость какую-то, а второе, они срочно составляли толковый словарь для того, чтобы перевести какие-то местные понятия на латынь, и гнали, это был третий шаг, в качестве заложников детей церков, местных вождей в школу, заставляя, для этого нужен был словарь, их перелицовывать, переводить свои родные понятия на латынь и приучая их к тому, что их языки низкие, а вот есть латынь. Таким образом, собственно, произошло насаждение латыни во все романские земли.
Но у нас этого тоже
не было.
Да, этого игнорировалось. Но давайте вообще обратимся к тому, насколько мы в этом смысле особый народ. Ведь вот западная цивилизация избрала очень строгую систему обращения. Да? Вот до сих пор у нас мисс, мистер, миссис, да, фрау, гер.
Да, месье.
Да. Только так.
Мой господин, буквально, если перевести.
Да, поляки взяли эту систему, там, пан, пани. Все очень нейтрально и строго. А у нас не приживается ничего. Никаких сударыней, никаких товарищей. Товарищ у нас тамбовский волк.
Да.
Гражданин это только в тюрьме у следователя. Ничто не прижилось. Сударыня над всем над этим смеются. А почему? А почему у нас что-нибудь есть взамен? Есть.
Наши враги и наша так называемая интеллигенция, напомню, кстати, что слово интеллигенция в 19 веке было почти что бранным с подачи государя Александра II еще, насколько мне помнится. Так вот, они говорят, что в этом и кроется некая неполноценность русского народа, который не умеет самообозначиться.
Знаете, вот наоборот, такая полноценность, что дальше некуда. Дело в том, что у нас есть обращения, есть, но они совершенно особые. Это обращение по родственному принципу.
Да. Я понял, о чем вы хотите сказать, но предоставляю, естественно, вам.
Естественно, когда нам нужна помощь, когда мы хотим поговорить с человеком по душам, с незнакомым, мы как к нему обращаемся? Брат в разных вариациях. Браток, братишка, братан, ну, в зависимости от уголовной среды или морской.
От уровня человека.
Нетрезвого мужского коллектива, и все равно это вот будет все брат.
Да.
Вот. А посмотрите, старики обращаются, дочка, сынок.
Сюда.
Молодежь, тетенька, дяденька, дети.
Бабушка.
Бабушка, всегда. Мать. Вот это что? Это особая форма обращения своих к своим.
Татьяна Леонидовна, вы мне прямо напомнили, что когда я вернулся из Западной Европы в 1997 году, гулял с ребенком по двору, и ко мне обратился мужчина, проходивший молодой, мальчишка, сказал мне, мужчина, юноша. Так сказал, говорит, отец, там... Вот вроде закурить найдется или что-то подобное. А я оскорбился.
Культурный шок.
А я же отвык. Я говорю, какой тебе отец? Он говорит, Ну как, брат. Я посмотрел, но потом я сообразил. Ну, вы знаете, с определенным щелчком, потому что за десятилетия жизни во Франции я просто от этого отвык элементарно. Вы же вы правы, это по-родственному, это по-свойски.
Да, это по-свойски, но это существует, и этому нет замены. Мы от этого не можем отказаться. И не ищем замену, и поэтому все остальное по сравнению с терминами родства для нас очень смешно, очень глупо. Ну, какие у нас фрау? Ну, какие у нас мадам?
А мы издеваемся, заметьте, фрау у нас противилась во фря. Про господина по-немецки, хэр, я даже не хочу произносить на русский лад. Месье, это примитивная, даже не примитивная, это литературная норма. Мусью, это же издевательство просто чистить в крае.
Да, или мадам вас здесь не стояла, да?
А господа, господа в Париже.
Вот, вот, вот. Вы смотрите, какие мы молодцы в этом смысле. И есть еще удивительная наша черта. Когда мы говорим о мирном освоении земель, о свойском и миролюбивом характере нашего народа, причем и русских, и белорусов, и украинцев. Ну, кто-то повспыльчивее, погорячее. Белорусы так вообще смирный народ. Русские так по-всякому. Не зря все-таки у нас любимая фамилия Смирнов. Кстати, знаете почему?
Смирный, мирный, то есть, да?
Редко. Вот в русской среде, в белорусах не знаю. А вот редкость такая, что на него кличка Смирной. Это же особость выделяется кличкой. Смирной. Интересно. Это странно.
Очень интересно.
И вот наша особость даже в брани, даже в нападении.
И перед тем, как к этому перейти, я все-таки хотел бы еще раз напомнить, что мы слушаем с вами, дорогие братья и сестры, радиостанцию «Радонеж», в студии Татьяна Леонидовна Миронова, которая ведет уроки русского языка, в чем ей ассистирует Александр Артамонов. Итак, мы переходим к новой части. У нас осталось несколько минут, я думаю, что их стоит этому уделять. Брань. Действительно, брань. Очень любопытно. Ведь мы сами считаем примитивным браниться, каким-то образом себя грубо выражать. А вы говорите, что есть какая-то тоже своя культура, своя тайна кроется.
Конечно. Русская брань – это ритуал. Опять же, строго за пределами оставляем культуры и обсуждение матерную брань. Это не брань.
За скобками.
Да. А мы говорим о ритуале брани, который предшествует всякому русскому конфликту. Вот тут очень интересно. Культурологи говорят, изучающие разные народы, что человек из Азии, он бьет спину. Для него это доблесть. Напасть внезапно. Человек с гор кавказских, он бьет внезапно. Человек не ожидает удара в лицо, но внезапно. Русский, подобно Святославу, предупреждает. Иду на вы. А как он предупреждает? При помощи брани. И вот тут есть несколько четких ступеней брани. Ну, как-нибудь мы о них, наверное, потом поговорим, когда будем обсуждать принципы русского общения. Но свой-чужой отражается в этой системе. Посмотрите, мы стараемся бронять, приготовляя человека, так сказать, к нападению своей стороны, или, может быть, избегая его, выбросить его из состава своих. И поэтому возникают интересные слова-ксенонимы. Шаромыжник, шваль, балбес, болван, шантропа какая-нибудь.
Это иностранные слова?
Они, мало того, что они иностранные, они все означают иностранцев.
А, иностранцев, вы правы, тем более, что я просто скажу для наших слушателей, что шаромыжник и шваль – слова чисто французские. Первый из них исковерканно почти до неузнаваемости, ну, узнать все-таки можно. Это шер-ами. Шер-ами, дорогой друг. Дело в том, что нищие французские аристократы после 1789 года здорово побирались в России, ну, из тех, кто добежал и сбежал от гильотины. Когда прибывали, ну, естественно, они фактически клянчили о помощи-то. Приходя, говорили нашим предкам «Шерами, дорогой друг». Ну, а потом «дай, дай, дай». Соответственно, наши предки сказали, что вот ходят тут всякие шаромыжники, да, так сказать, калики-перехожие, что-то просят.
А шевалье?
А шевалье и шваль. Шваль – это лошадь по-французски, соответственно, шевалье – это всадник. Ну, и тут, естественно, то же самое обозначение, тем более, что французы-то еще любили есть конину, а это шваль, это же отвратительно для нас, русских людей.
И вот еще ведь балбес и болван, они тюркские слова, словаки-синонимы, обозначающие тоже, так сказать, инородцев. Болван – это каменное изваяние. И, кстати, при Алексее Михайловиче, когда выстроили статуи, в Кремле поставили, они были обнажены, и царь издал приказ, не понравилось ему, одеть красным сукном болванов.
Замечательно. А, между прочим, мы беседуем из Москворечья, где находится моя приходская церковь на Болвановке, ну, так называется. То есть,
да, да,
такое место здесь было.
Были стуканы.
Где стояли болваны и стуканы, да?
Да, а балбес – это замечательное слово, которое означает в переводе с тюркского «белмаз». Он не знает. То есть, ну, глупый человек.
А, белмаз не знает.
Он не знает.
Сюда же слово «дурак», между прочим, что является императивом турецкого глагола «стой». То есть тогда, когда мальчишки клянчили, опять-таки, милостыню у наших казаков в Закавказье, они кричали «дурак, дурак». Это были тюркские, естественно, мальчишки, но казаки их обозначили этим словом, говорят, дураки. А на самом деле...
Я думаю, что это ложная этимология.
Возможно, но тем не менее.
Но мы обсудим как-нибудь русский смех и вообще особенности русских дураков.
Но по-любому мы с вами, получается, сделаем вывод, что иностранные слова используются для того, чтобы обозначить какие-то свои агрессивные намерения.
Да, обозначить человека чужаком с тем, чтобы обосновать свое нападение на него самому себе. Вы представляете, какие мы добрые?
Очень интересно.
Нам нужно самим себе доказать, что его надо бить.
И дело в том, что вы упоминали об азиатской культуре, а ведь для того, чтобы все поняли то, что вы не поносите неким образом, простите за выражение, азиатской культуры, я готов и здесь неким образом сказать, и рассказать даже то, что являюсь кандидатом мастера спорта по японскому фехтованию, историческому японскому фехтованию, Катори Синтэрё, я в течение 4, даже 5 лет изучал так называемую дисциплину внезапного нападения с мечом. Это называется яйдзюцу, то есть мгновенное выхватывание меча при нанесении смертельного удара. То есть на самом деле вы, я говорю абсолютно то, что сейчас практикуется воинскими искусствами японского образца, уж не знаю, повезло ли мне или нет этим заниматься, тем не менее, вы сидите абсолютно с непроницаемым видом, неподвижно, ну, неважно, как, где и как, на циновке, на коврике, и в одну секунду, в наносекунду вы выхватываете меч и наносите удар на поражение. То есть от вас тут никто не ожидает. Это вот высшая доблесть.
Свойство культуры. А как может быть это поношением или нет? Это свойство культуры. Так они выживали, так они сохраняли свой этнос. Это нормально.
Да,
мы выживали
них,
по-другому.
Для них, не для нас. А для нас
да.
Это ненормально.
Да.
Ну что ж, а мне представляется, что действительно тема благодатная, потому что получается, что россияне, русские, слово «россияне» тоже бы я вам задал вопрос, насколько вы приемлете его в свою
прессу. Нет, я приемлю в одном смысле. Есть русские, есть коренные народы России, которые имеют право называться россиянами, но, кроме того, они все-таки должны всегда помнить свое родовое имя, свое национальное имя. Это их национальная гордость. Это
замечательно.
Нормально.
Вот тут я с вами полностью согласен, и хотелось бы уделить какое-то время понятию «свой» для русских, закрепленное, наверное, в генетической памяти, как-то преобразованное фамилии, имена, отчества, потому что западные-то люди этим не обладают, и для, может быть, этой темы, которая, я думаю, вас более чем интересует на предмет ваших изысканий, Татьяна Леонидовна, я бы напомнил, что в современной Франции нету понятия национальной принадлежности, зафиксированной государственно, то есть понятие национальной этнической принадлежности уничтожено намеренно более 200 лет назад и заменено на понятие, слушайте внимательно, дорогие братья и сестры, солидарность. То есть, если я солидарен с французской нацией, то я член французской нации. Заметьте, ни языка, ни религия, ни происхождение, ни рождение на данной земле уже ничего не имеет значения. Просто я пришел, вот сел, там, допустим, в Париже корни пустил, ну, не знаю, что счет в банке открыл. Я солидарен с французами, и все, я француз.
Я могу вам сказать в ответ: тяжело.
Невозможно. Мы видим, к какому фиаско они приходят, но все-таки возвращаясь к славянам. Как здесь дело происходило?
Нет, все-таки нация и народ определяется у нас понятиями очень многогранно. Своя территория, своя, свой язык, своя вера. И, кроме того, еще общая историческая судьба. Потому что, согласитесь, когда люди эмигрируют и остаются там во многих поколениях, они уже должны вырастать, возвращаясь. Вот. И кроме того, общие пережитые события, все это вместе, да, создает национальное единение. И да, у нас есть такое понятие, как обрусеть. И мы, между прочим, очень легко принимаем в свои объятия многие народы. Мы вспоминаем людей, вот у них такие корни, они отражены в фамилиях, которые цвет русской культуры. Пожалуйста, вот польские роды, да, Пржевальский, Циолковский, Врубель. Польские имена, польские роды, русская культура. Татарские роды, Деникины, Бегичевы, Аксаковы, Мурзины, Татищевы. Тоже цвет, Карамзины, цвет русской культуры. Тюркские имена, татарские князья бывшие. Или немецкие фамилии какие знаменитые. Они стараются, многие фамилии стараются, конечно, под русские подделываться. Ну вот, в частности, так были среднеазиатские имена все адаптированы. Скажем, есть какой-нибудь Аване Сян, и в то же время вот крупнейший русский филолог Рубен Иванович Аванесов. Это вот такая адаптация армянской фамилии под русскую. Или какой-нибудь Саид Заде, он стал Саидовым.
Или Туманов, который на самом деле Туманян. Был у меня такой коллега, но это на самом деле чисто армянская фамилия. Ну, стал Туманов и стал Туманов.
Да, сейчас также переделывались и грузинские фамилии, и тюркские, всевозможные. То есть идет адаптация, идет обрусение и желание влиться вот в этот русский ареал. Это совершенно нормально. Нормальный процесс, я считаю. Но он не насильственный. Чаще всего у этих людей есть определенный расчет стать своим в русской культуре. И здесь бы я сказала, знаете, пусть меня упрекнут многие люди, но здесь у нас, к сожалению, работает пагубно наш национальный код русской скромности, который по сравнению вот с Туманянами, Гукасянами, там, с Саидзаде. Дело в том, что по-русски почетно быть скромным. А что такое кром? Это край. Отойду с краю и наблюдаю за тем, что происходит. И даже если ты герой, хвастаться, кичиться нельзя. И это очень понятно. Потому что русский народ, он народ очень большой пассионарности, большой энергетики. В течение многих веков отдавал и дарил эту энергию миру. И если бы все были гордые и активные, представляете, мы бы пожирали друг друга.
И по этому поводу мы неким образом...
Да, это код самосохранения национального, код скромности. Много талантливых, много энергичных. Так что мы выбрасывали их то в Сибирь, то на Дон.
А вы знаете, Татьяна Леонидовна, перед тем, как, наверное, приблизиться к концу нашей передачи, ввиду того, что, я думаю, тема, которую мы затронули, требует еще одного эфира, как минимум, я буду просить, по крайней мере, у вас об этом от имени радиостанции «Радонеж».
Коснемся русских имен, да.
Позволите нам провести еще один эфир с вами, потому что я думаю, что интереснейшая, благодатная тема для всех наших радиослушателей. Я по занавес скажу то, что столкнулся с тем, то, что вы сейчас сказали, буквально на днях, когда ездил в роддом, только что стал дедушкой. И, благодарю вас. И когда выходил оттуда, то мой джип, ну что греха таить, большой и тяжелый, оказался запертым какой-то машиной с армянскими номерами. Ну, такой задрипанный, побитый, древний БМВ. Я стоял, ждал, вышел.
Включив свой код скромности.
Да, ну а что ж поделаешь, я же не буду колотить по машине. Вышел, посмотрел и вижу, что направляется такой типичный мужчина армянской наружности, который сию секунду, но чуть ли не в драку полез с тем, что вот я тут стою, ничего страшного, и все подождут. И, вы знаете, я испытал чувство, ну, я бы сказал, буквально смешное, потому что этот человек был на маленькой драной машине, при условии, что он был еще и неправ, но я не стал с ним
ругаться. Вы не стали мгновенно выхватывать японский меч?
У меня, кстати, он лежал в машине. Между делом на заднем сиденье. Нет, я его осенил крестным знамением и сказал, дай вам Бог не встретить злых людей на вашем пути. Он почему-то смутился, сел и уехал, и очень быстро.
Он христианин, все равно он христианин.
Произошло смешно. Но я хотел бы действительно завершить эфир на этой ноте, потому что думаю, что пришло время, и не хочу комкать, это действительно великолепная тема. Вы слушали, имели удовольствие, надеюсь, так же, как и я, слушать Татьяну Леонидовну Миронову, доктора филологических наук, которая вела уроки русского языка. Я, ведущий Александр Артамонов, прощаюсь с вами, дорогие братья и сестры. Татьяна Леонидовна, до свидания.
Всего доброго, дорогие друзья.
Вы слушали передачу из цикла «Уроки русского языка» с доктором филологических наук Мироновой Татьяной Леонидовной.